Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Московская студия «Радио Свобода», один из лидеров созданного 18 октября Левого фронта России, депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия» Илья Пономарев и член политсовета партии «Яблоко», экономист Алексей Мельников. И мы обсудим, собственно, что ждать в ситуации экономического кризиса политически. Ваши вопросы, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну, давайте начнем с господина Пономарева. Собственно, что такое созданное вот в конце прошлой недели «Левый фронт», и чем он отличается от Коммунистической партии Российской Федерации?
Ой, на этот вопрос прям даже не знаю, с чего начать ответить, потому что надо сказать, что всем отличается, да?
Так, а знамя-то у вас разве не красное?
Красное, обязательно.
Ну вот верите, значит, вы одни и те же большевики.
Ну, конечно, мы коммунисты, это, в этом даже нету никакого...
Как кошмар, сомнения. А я думал, вдруг вы социал-демократы, но, видимо, ошибся.
Нет.
Ну, хотя бы социалисты.
Ну, социалисты в самом широком смысле слова, в конце концов, коммунизм – это тоже течение социал-демократии, так уж можно согласиться.
Тоталитарный.
Вот с этим я никак не могу согласиться. Ну, в общем, что такое «Левый фронт»? Это такая коалиция левых активистов разных взглядов, то есть действительно от умеренных социал-демократов до самых, что ни на есть, радикальных, из разных организаций.
Вы не стесняйтесь.
Большевики в данном случае не являются самыми радикальными. То есть есть
еще хуже.
Есть еще лучше, да. Еще более последовательные и принципиальные в этом смысле, безусловно. Вот. Эти люди, они участвуют в самых разных организациях, и в разных партиях, и в разных общественных движениях, независимых профсоюзах, социальных движениях и так далее. То есть они представляют практически весь такой левый политический спектр. В основном те, которые стоят на непарламентских позициях, и считают, что главная задача – это противостояние нынешней системе.
Оккупационному режиму?
Не оккупационному режиму. Вот зачем вы цитируете Геннадия Андреевича Зюганова, пытаетесь его слова приписать нам? Конечно, нет.
Я вопросительно.
Конечно, нет. Он, безусловно, не оккупационный, это не соответствует его сути. Он вполне наш родной отечественный.
А скажите, как это соотносится со «Справедливой Россией» во фракции, в которой вы состоите?
Это абсолютно нормально соотносится, потому что «Справедливая Россия» – это левая партия, которая выступает за построение социалистического общества в России, и это никак не противоречит тому, что хочет «Левый фронт».
То есть такой суверенной демократии, да? Социалистической демократии.
Истинной. Вы же не демократии,
против Владимира Путина и господина Медведева?
Мы против политики капиталистической, которая сейчас проходит в стране. Считаем, что она должна быть изменена, и это та позиция, которую мы все время транслируем, и так мы голосуем в Государственной Думе.
Ну, не всегда. Хорошо. Значит, Алексею Мельникову вопрос. Собственно, вот, смотрите, появление такой непарламентской коалиции разных левых, такого нового ковчега, коммунистов, социалистов, разной окраски, меняет ли что-либо для вас, для Яблока, леволиберальной или социал-демократической партии вот в нынешней политической конфигурации?
Для Яблока это ничего не меняет. Это наши противники политические, коммунисты, большевики, те люди, которые установили в нашей стране после катастрофы 1917 года тоталитарную диктатуру, являются нашими противниками. А вот само появление такой организации, причем, вот как Илья сказал, то есть там есть люди, которые выступают фактически против парламента, против парламентского пути развития нашей страны, очень показательно. Потому что в условиях, когда Путин и те люди, которые находятся у власти, создали систему имитационной демократии, частью которой является и партия «Справедливая Россия», естественно, появляются силы, которые, в принципе, получают поддержку, точнее, силы, пусть она, может быть, не очень большая, которые считают, что надо приходить к власти не путем выборов и не на выборах, а вот какими-то, так сказать, другими способами. И на самом деле, такого рода политика, такого рода политическая практика, она существует не только на левом фланге. И в этом нет ничего удивительного. Позиция партии «Яблоко» в этом отношении, мы будем еще в последующем говорить о кризисе, об экономическом, о тех политических инструментах, которые могут быть использованы для того, чтобы уменьшить остроту кризиса, заключается в том, чтобы в стране все-таки были допущены реальные конкурентные политические выборы, существовала реальная конкуренция в средствах массовой информации. И таким образом, я думаю, вот тот политический радикализм левого толка, который присутствует в левом фронте, а я читал и выступление Ильи на соответствующей организационном мероприятии, и то, что люди там говорили, будет уменьшен значительно.
А кто ж вам даст вот демократию-то на тарелочке?
Вы знаете, это правильный вопрос. Совершенно никто не даст. И яблоко,
бог, ни царь, ни
яблоко
герой.
Работает. Да, это вопрос вот самих
как,
людей.
Конечно, бальзам на душу,
самих,
воспитание.
Это вопрос самих людей. И яблоко работает в российской политике с 93-го года. И мы будем добиваться того, чтобы вот конкурентная политическая система, она все-таки явилась следствием позиции большинства граждан нашей страны.
Илья, скажите, вы все-таки, как это по-ленински, ликвидаторы, отзависты, кто вы? Вы против парламентского пути, как говорит господин Мельников?
Нет, безусловно, нет. Это, конечно, явное передергивание, потому что мы не против парламентского пути. Более того, если вы читали и мое выступление, и выступление многих других на левом фронте, и это просто является основной частью нашей политической платформы, это наша официальная позиция, что мы выступаем за демократические свободы, мы выступаем за демократические институты. Мы
большевики всегда так делают, пока им выгодно. Да?
Другое дело, что мое глубокое убеждение, что конкретным механизмом реализации этих демократических свобод должны быть советы. Я лично достаточно скептически.
А вы какие советы хотите? Вот эти многоступенчатыми выборами, да, ленинские советы крестьянских, там, солдатских депутатов?
Да, главная идея советов заключается в отсутствии разделения властей, о том, что советы являются объединением законодательной и исполнительной власти в одном месте.
Какой ужас.
Это их является основной характеристикой.
Так это в Северную Корею заведет.
Нет, реально практически понятно, что вот такая система, это же, понимаете, вот это все абсолютная как какая-то старина, вот, дряхлая. Ясно, что это работать не будет. И понятно, во что это превратится, во что это превратилось в истории нашей страны. Абсолютно чисто формальные, имитационные, советы. И реальная власть у соответствующей партийной и хозяйственной бюрократии, которая, кстати сказать, после 91-го года нашу страну и приватизировала.
Я извиняюсь, конечно, но это никакая не старина. Насчет бюрократии, которая приватизировала нашу страну, я с вами согласен на 100%. Ровно потому, что я не считаю, что Советский Союз был социалистическим государством. И,
это такой троцкист.
Очень интересно.
Ну, меня часто обвиняют на троцкизм. Я совершенно не троцкист. Стою на других взглядах. Да, то есть, вот. Но я хочу сказать, что это просто является одним из наиболее актуальных направлений политической жизни сейчас. Институты прямой демократии, например
которые реализуются... Джамахирии. Не случайно у вас Гейдар Джамаль с исламским комитетом?
Нет, это не часть ливийской джамахирии. В ливийской джамахирии нету как раз демократических институтов. Они есть, например, в Бразилии, где реализовываются институты прямой демократии. Существуют подходы к этой системе в Венесуэле. В Швейцарии, между прочим, тоже.
Буржуазный.
Причем буржуазная или не буржуазная?
Демократическая, точнее.
Причем тут буржуазная или не буржуазная? Мы говорим о том, что для того, чтобы построить то общество, куда мы хотим прийти, общество, в котором существуют для каждого человека равные возможности, можно идти путем эволюционным, можно идти путем революционным. Это зависит от той политической конъюнктуры, которая складывается в настоящий момент времени. Если у нас сейчас в стране заблокированы все пути для эволюции нормальной, то, соответственно, мы призываем к революции. Если такие пути есть, замечательно, давайте идти не
носить. То есть вот День народного гнева на 25 октября, господин Удальцов там проводит, ваш соратник, это вот как раз революционный путь?
Ну, конечно, это день гнева. Это не революционный путь, это выражение народного протеста. Это выражение мнения масс относительно той политики, которая происходит сейчас в стране.
А где вы будете гневаться?
Мы будем гневаться по всей стране. В акции принимают участие более 50 регионов.
А КПРФ принимает участие в этой акции?
Как всегда, нет, когда дело идет про реальный протест. КПРФ, конечно, нет. КПРФ собирает сейчас по пятаку на Геннадия Андреевича на проведение 7 ноября.
Так, Алексей, а вы не хотите чем-нибудь погневаться, вот ваша партия тоже? Может, вы тоже присоединитесь к всероссийской акции?
Наша партия стремится добиться реальных перемен в нашей стране. Вот Илья говорит, что у нас, я так не понял, все-таки возможности у нас существуют, не существуют. Мы считаем, что такие возможности у нас существуют. И мы ведем линию, которая заключается в том, чтобы большинство населения нашей страны принимало участие в выборах, в контроле над выборами, в финансировании гражданских партий. И мы считаем, что вот таким путем мы сможем добиться, мирным путем, без всяких революций. Для нашей страны они губительны, и та катастрофа, которая у нас случилась в 2017 году, об этом очень хорошо говорит. И мы считаем, что таким путем мы можем добиться. Если говорить о нынешнем кризисе и о том, что люди, которых увольняют с работы, которым сокращают зарплату, начинают больше задумываться о том, что нужно сделать в нашей стране для того, чтобы изменить ситуацию, то мы считаем, что протест этих людей, он должен быть правильно направлен. Он не должен быть направлен, и он не должен быть перехвачен политическими радикалами и справа, и слева. Он должен быть направлен на мирные, законные изменения существующих правил выборов. Кстати сказать, я считаю, что если, к сожалению, кризис будет углубляться, то говорить о выборах досрочных в парламент, в Государственную Думу, было бы правильно.
Вся власть учредительного собрания.
Нет, это не учредительное собрание, это существующая Государственная Дума. Вот. И с этой точки зрения, я считаю, что вот такой путь, он для нашей страны наиболее безболезненный и наиболее правильный.
Конечно, хорошо быть здоровым и богатым, только проблема в том, что так почему-то не получается.
Ну, вот это мы обсудим после короткого объявления.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем разговор в программе «Радио Свобода. Время гостей». У нас депутат Государственной Думы России, «Справедливая Россия» и представитель Левого фронта Илья Пономарев, член политсовета партии «Яблоко» и экономист Алексей Мельников. И я к Алексею тогда обращусь. Собственно, вот поговорим о кризисе, о возможных политических последствиях. Господин Кудрин, глава Минфина, высказал мнение, что цена нефти не опустится ниже $70 за баррель. Есть и другие мнения, есть прогнозы про $50, а бюджет верстан, кажется, под 90. Вот Егор Гайдар прогнозирует, что Россию ждет охлаждение экономики, дальнейший отток капитала, замедление аномально высоких темпов роста реальных доходов. Ну и похоже, вот действительно тут я видел хорошее мнение, что реакция российских властей на финансовый кризис напоминает реакцию советских властей, когда была авария на Чернобыле, когда уже весь мир это обсуждал, там люди ходили на Первомайском параде в Киеве, а власти молчали о реальной ситуации. На ваш взгляд, каковы будут последствия кризиса, вот будут сокращения, безработица, описи имущества за долги, в общем, все, что бывает в периоды там какой-нибудь Великой депрессии или нет для России.
Последний комментарий очень хороший в редакционной статье газеты.ру, действительно. Если говорить о кризисе, то с моей точки зрения власти, если говорить о правительстве и президенте, они недооценивают масштабов кризиса, который в нашей стране реально разворачивается. Это кризис не только финансовый. И это кризис, на самом деле, действительно полномасштабный экономический кризис. Мы видим, что сокращение, что проблемы происходят не только в секторе финансовых узлов. Это вопрос касается строительства, еще целого ряда других связанных отраслей. Понятно, что при очень существенном сокращении цены на нефть, а с июля, с максимальной точки в $140, она снизилась до $70. Понятно, что страна будет получать меньше доходов и придется действительно затягивать пояса. Если говорить непосредственно вот о политической составляющей, то в чем отличие этого кризиса от 98 года? В 98 году, как мы помним, все-таки существовала немножко другая политическая система. И реально...
Да, вот вы в парламенте заседали.
Да, реально, дело даже не в этом, дело просто в другом. Дело в том, что удалось путем консультации, все-таки существовала оппозиция, которая действовала на легальном поле. Не бутафорская оппозиция в виде «Единой России», «Справедливой России», а действительно реальная оппозиция. И в этом смысле выдвижение Примакова, А выдвижение еще целого ряда людей в правительство, несмотря на то, что воспринималось, если говорить о либеральном секторе нашей политики и о либеральных избирателях, с большим сомнением, тем не менее, удалось реально, вот политическая система среагировала на этот кризис. Если говорить о принципиальном отличии, о том, что существует сейчас, существуют власти, которые совершенно уверены в том, что никакой проблемы, огромные резервы Центрального банка, кстати сказать, сократившиеся на 15% за очень непродолжительный период, огромные, так сказать, стабилизационные фонды, прекрасное состояние бюджета, рост экономики. И, с другой стороны, нарастающие реальные проблемы, что мы видим? Мы видим решения, которые частично правильные, частично правильные. Самый адекватный, кстати сказать, институт у нас – это Центральный банк. И те решения, которые приняты, скажем, по снижению там, обязательного резервирования – это абсолютно правильная позиция и правильный подход. Те решения, которые проводятся по проведению аукционов для банков – это очень правильные меры. Но целый ряд предложений, о которых говорил глава правительства Путин, они были озвучены, но так и не были реализованы вплоть до самого последнего момента. Значит, если говорить об опасности, которая существует с точки зрения вот темы нашего разговора, то она заключается в том, что абсолютно сервильная политическая система, которая не в состоянии ничего в рамках самой этой политической системы внутри предложить для разрешения этого кризиса.
Ну вот как представителю левых эсеров, да еще заседающему в Думе, господин Пономарев, вопрос. Вы там вот за все это голосуете как-то так бессловесно, я так понимаю. И ваша фракция вот иногда немножечко так побурчите, но в общем вполне поддерживает линию партии и правительства, да?
Ну, чего же бессловесно, уж вы прям так как-то, то есть, вот, Алексей, мне очень понравилось, как сказал, что Единая Россия, это тоже, оказывается, часть бутафорской оппозиции, то есть, вот.
Она часть системы, где
но, вот. Но я так не могу сказать про нашу партию совершенно, потому что мы очень осмысленно голосовали за те действия, которые были предложены правительством. Я в чем полностью согласен с моим оппонентом, это то, что действия Центрального банка выглядят достаточно осмысленными. Единственное, что я хочу сказать, я вот в чем согласен с нашей кремлевской администрацией, в том, что кризиса еще никакого нет. Еще. Кризис нам только предстоит. То, что сейчас есть, это вот как сказал Гавриил Попов, да, это как землетрясение на Венере. Вот падение фондового рынка, это еще люди не почувствовали, и для них это неведомо, что это такое.
Почувствовали или нет?
Ну, для большинства граждан, во всяком случае, это абсолютно неведомо, что такое. Более того, там многие даже говорят, вот как хорошо там вот этих вот жирных котов там, то есть, порастрясли немножко, да. На самом деле, проблемы будут в самом ближайшем будущем, потому что, например, ляжет розничная торговая сеть, потому что она вся построена на торговых кредитах. Будут существенные проблемы в сельском хозяйстве, про что, кстати, говорили мои коллеги в Государственной Думе, потому что сельское хозяйство тоже построено на кредитах, да, а новые брать невозможно. Проблемы в строительстве я как раз не отношу к, в данном случае, серьезным проблемам, потому что я не вижу проблемы от банкротства ряда даже крупных игроков на рынке строительства.
Но безработица будет, почему же?
Ну, во-первых, структура занятости в строительстве – это в основном гастарбайтеры, если уж так говорить, да. Во-вторых, свято место здесь пустым точно никак не будет, то есть и эта ниша будет легко заполнена новыми создавающимися компаниями, а цены на недвижимость упадут. Поэтому я в этом как раз проблемы не вижу. А вот проблемы в реальной промышленности, вот то, что, например, люди станут меньше покупать тех же самых автомобилей, и от этого будет меньше спрос на металл, а от этого будут сокращения металлургических производств.
А вы знаете, там уже проблемы хуже. Есть и в Челябинске, и в Вологде.
Да, я знаю, вот Магнитогорские сокращения на 15%, то есть Северстали сокращение, НЛМК объявил о том, что возможно подобные действия. Я ровно об этом и толкую, о том, что проблемы будут в реальной промышленности.
Так вот, а что, люди, они так вот и будут смотреть в телевизор и соглашаться с тем, что им надо пойти там на улицу и, я не знаю, что заниматься, чем заниматься, там, торговать китайскими трусами или еще, так сказать, что-то такое судьбоносное дело.
А вы понимаете, трагедия на самом деле заключается в том, что я вообще не думаю, что есть какие-то меры, которые наше правительство в отдельно взятой России может сделать, если, конечно, конечно, оно не прибегнет к радикальным действиям, которым призывает Левый фронт относительно кардинального изменения социально-экономической системы. А в рамках нынешней системы, которая глобализована, рынки капитала либеральны, потоки капитала абсолютно либеральные. Здесь уже надо участвовать в построении новой глобальной финансовой системы. Там правильно говорит в этом смысле Николя Саркози о необходимости проведения новой Бреттон-Вудской конференции, то есть выстраивания новой финансово-валютной системы.
Ну, а купировать недовольство, которое явно будет, власть она сможет, как в 2005 году, там, дать такие подачки ценой в миллиарды, там, как пенсионерам? Правда, не все до них дошло. Или как вы считаете потом, Алексей?
Здесь же дело не в подачках. Дело в том, что люди потеряют действительно работу.
Ну, значит, это пособие надо оплатить, правда?
Ну, пособие психологически это большая проблема. Поэтому люди все равно будут митинговать. Поэтому я думаю, что все равно мы будем свидетелями роста протестной активности. Другое дело, что, скорее всего, она будет не одномоментной. Это будет нарастающий процесс. Это вот не так, как было с монетизацией льгот, когда вот по часам 9 января во всех частях страны одновременно вышли люди на улицу. Здесь это будет нарастающий процесс, но я надеюсь, что мы после этого выйдем с действительно новыми дееспособными институтами, с реальными нормально работающими профсоюзами, с реальными изменениями в социальной и в том числе политической системе.
Алексей Мельников, пожалуйста.
С точки зрения яблока, с Ильей сложно согласиться. Дело в том, что, понимаете, Илья, ну вот если брать определение кризиса экономического, о котором вы говорите, но его нет и в Европе, и нет в Соединенных Штатах, потому что рецессия, то есть спад объемов ВВП, то, что вот обычно людям говорят у нас по телевизору, то, что люди слышат, он должен продолжаться на протяжении двух кварталов последовательно. Реально этой ситуации нет. Если говорить об экономистах, мы не очень любим пользоваться только показателем ВВП. То есть реально есть показатели, которые говорят о том, которые опережают цикл, опережают рецессию, опережают снижение производства. И то, что у нас происходит, скажем так сказать, в строительстве, это вещи очень опасные. То, что у нас происходит со снижением реальных доходов людей, а это должно происходить, поскольку людям сокращают заработную плату, поскольку возрастает инфляция, это тоже опасные вещи. Это показатели, которые говорят о том, что действительно назревает спад. И даже официальная статистика, она у нас плохо приспособлена для анализа вот такого рода вещей нашей, российской, пока еще. Потому что мы сталкиваемся, ну, на самом деле, впервые с таким серьезным как бы кризисом. Она не очень хорошо приспособлена. Но даже она показывает и прогнозные оценки, которые делаются, снижение там темпов экономического роста. По строительству, вы знаете, все-таки вот если говорить о квалифицированных рабочих, там есть люди и достаточно много, не гастарбайтеров. По розничным сетям, у нас розничные сети вообще несколько процентов занимают всего в общем товарообороте, и поэтому те крики, которые издают собственники розничных сетей, вот, они понятны, они очень громкие, дайте нам денег из бюджета, но реально, по сути, это не очень большая проблема, если брать вообще по всему товарообороту, то есть это серьезный достаточно вопрос. Вот что с точки зрения яблока правильно было бы сделать в Государственной Думе сейчас? Вы голосовали за закон об увеличении минимальной суммы возмещения 700 тысяч рублей.
Ну, давайте мы продолжим о том, что сделать, и спросим слушателей, что они об этом думают после выпуска новостей «Радио Свобода». А мы продолжим разговор с Алексеем Мельниковым и Ильей Пономаревым в программе «Время гостей». Вот. А сейчас я вам объявлю, что у нас 21 октября в 22 часа в эфире радиожурнала «Время и мир» ведущий Сергей Сининский, «Центральная Европа. Почему финансовый кризис по-разному проявляется в разных странах?» Сложный вопрос.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане в результате двух вооруженных нападений во вторник погибли 6 сотрудников милиции, еще 9 ранены. В Нижнем Тагиле при взрыве в подвале пятиэтажного жилого дома погиб человек. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на ГУВД Свердловской области, сработало самодельное оболочное взрывное устройство. Мощность взрыва составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Такое решение принял сегодня Следственный комитет при прокуратуре России, поскольку расследование завершено и обвиняемый не сможет повлиять на результаты следствия. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Ранее письмо президенту с просьбой помиловать Бахмину направил ряд членов Общественной палаты России.
В России появится новая авиакомпания под рабочим названием «Авиалинии России». Как сообщил сегодня журналистам мэр Москвы Юрий Лужков, она создается на базе авиаальянса Air Union и компании московского правительства «Атлантсоюз». Контрольный пакет акций новой компании будет принадлежать государственной корпорации «Ростехнологии». Россия выделит Белоруссии кредит в 2 миллиарда долларов. Как заявил журналистам вице-премьер России, министр финансов Алексей Кудрин, кредит будет стабилизационным. Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Ереване, предложил провести в Москве прямые переговоры между лидерами Армении и Азербайджана по поводу Нагорного Карабаха. Украинский премьер Юлия Тимошенко призывает немедленно принять пакет антикризисных законов. Президент США Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы Илья Пономарев, фракция «Справедливая Россия», «Левый фронт» и член политсовета партии «Яблоко» Алексей Мельников. Алексей, я думаю, вы закончите, да, с вашими рекомендациями,
да,
властям.
С точки зрения «Яблока», то, что вот Илья голосовал за этот закон и голосовал за этот закон Думы об увеличении минимальной суммы компенсации вкладов. 700 тысяч рублей. Это правильная мера. Но... Во-первых, здесь есть, во-первых, надо идти дальше. Вот для того, чтобы панику сдержать, нужно реально гарантировать все вклады и об этом объявить. И плюс, принимая это решение, но нельзя оставлять корпорацию по страхованию вклада в том состоянии, в котором она находится. Если вы возьмете банковскую статистику Центрального банка, то на конец прошлого года у нас вклады составляли граждан 5 триллионов 100 миллиардов рублей. В корпорации по страхованию вкладов в государственной корпорации, которые формируются за счет отчислений банков ежеквартальных, находится сейчас 86 миллиардов рублей. То есть сумму в 5 триллионов 100 миллиардов гарантирует реально вот такая, так сказать. При этом надо иметь в виду, что, понимаете, вопрос ведь в том, что 700 тысяч — это то, что компенсируется полностью. То, что компенсируется полностью. И то, что находится в одном банке, компенсируется полностью. То есть у человека может быть там по 700 тысяч в разных банках, но компенсироваться будет все. Это вот если в одном банке на разные счета разбросано, то там 700 тысяч полностью компенсируется. А то, что сверх, там тоже есть частичная компенсация. Поэтому... Да, по закону возможно, если возникнут проблемы у корпорации по страхованию, так сказать, депозитов, мы из бюджета действительно можем, это наши общественные деньги, направлять деньги на помощь, на поддержку. Но правильно было психологически, вот на самом деле, не рассматривать вопрос о том, чтобы кредит Исландии давать 8-6 миллиардов долларов, а все-таки вот эту сумму, которая реально...
Но еще не дают.
Но еще пока не дают, но тем не менее, зачем давать, зачем вот выдвигать такого рода идеи, которые людей только просто раздражают.
Хорошая идея, там столько банков рухнуло.
Хорошая идея заключается в обеспечении стабильности, во-первых, нашей банковской системы.
И офшорных зон.
В сохранении конкуренции на этом рынке. Потому что
вкладов людей, которые вложили в Исландию.
Сейчас себя прекрасно чувствует Сбербанк, ВТБ, когда вкладчики бегут из маленьких и средних банков, у которых даже финансовое положение нормальное. Вот, но ни одно банковское учреждение так не может выстоять, если приходят все вкладчики и забирают, так сказать, деньги.
Алексей.
Поэтому вот эта мера обязательно может быть сделана, реализована. И еще буквально, так сказать, два слова. Почему же мы ничего не можем сделать в рамках вот той системы, которая у нас существует? У нас достаточно существуют серьезные ограничения на передвижение капитала, на привлечение капитала в реальный сектор. Илья прекрасно знает, что у нас был принят закон о стратегических отраслях, который ставил огромные ограничения по целому ряду отраслей, по участию, по владению иностранных компаний и так далее, и так далее. Вот и нужно, на самом деле, в ситуации кризиса, для того, чтобы решать, как Михаил совершенно справедливо сказал, вопрос с занятостью людей, эти ограничения ослаблять, привлекать сюда деньги. И когда Илья там, скажем, говорит про автомобильные заводы, пожалуйста, у нас работает Форд.
Они социалисты против, они социалисты-патриоты.
У нас работает Форд, и во Всеволожске, это на самом деле один из самых эффективных профсоюзов,
Алексей,
независимых стран.
Вы долго говорите. А вот господин Пахомов тут нам реплику кидает. Почему Буш просит деньги у Конгресса, а Путин как волшебник выдает будто из собственного кармана? Вот вам как депутату, между прочим.
Это интересный вопрос.
От левых эсеров.
Об этом.
Пожалуйста.
Ну, это ровно потому, что в Соединенных Штатах всеми финансовыми делами ведает Конгресс, а у нас правительство. Поэтому ровно в этом, то есть у нас таким образом выстроена вся конституционная система. Я считаю это абсолютно неправильно, потому что это дебалансирует власти, но тем не менее. Но я тем не менее хотел бы сказать относительно того, что говорил Алексей. Я считаю, что все, что он сказал, это призыв тушить пожар керосином. Потому что мера по снятию ограничений на размер вкладов, гарантированных государством, а я, кстати, хочу сказать, что они гарантированы государством, и никого не будет волновать, каков объем агентства по страхованию вкладов, если нужно, государство должно доложить туда денег. Да? То, что вы говорите, 86 миллиардов рублей, это то, что просто банки скинули, это то, что банки скинулись. Но это гарантируется всеми золотовалютными резервами страны. Это просто... по факту неправильно. Но если мы снимем ограничения по размеру, то мы дадим зеленый свет на рискованные валютные спекуляции, собственно, то, из-за чего этот кризис изначально возник. То есть эти 700 тысяч рублей как раз нужны для того, чтобы отсечь те, для кого эти деньги являются сбережениями, от тех, кто является профессиональными финансовыми спекулянтами. И так по всему, что вы говорили, все ровно так.
В общем, стратегические... с позиции социализма.
Да нет, это абсолютно не так, потому что у нас размер обязательной гарантии вкладов, он увеличился. Сначала на 100 тысяч рублей он составлял, и он постепенно увеличился федеральными законами. Угу. На самом деле, реальное значение, смысл этой меры, кстати сказать, не золотовалютными резервами он гарантируется, они гарантируются бюджетом. Центральный банк, золотовалютные резервы страны, они на другой цели служат, для стабилизации денежного обращения, прежде всего. А если говорить вот о той мере, о смысле той меры, которая была принята, это абсолютно правильная мера с точки зрения того, чтобы вкладчики не снимали деньги, не держали их в кубышке и не дестабилизировали банковскую систему, систему расчета.
Давайте мы слушателей все-таки подключим, а то что-то разговорились, а люди ждут. Владимир Александрович из Междуреченска, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос Илье Пономареву. Сегодня появилась по РЕН-ТВ информация о новой обдираловке. Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект об обязательном страховании квартиры. Вы можете предотвратить принятие этого закона?
Ну, я, честно говоря, еще не слышал про внесенные...
6 депутатов от «Единой России», и один, кажется, ваш там.
Ну, я говорю, я еще не слышал про конкретную инициативу, но я могу сказать, что действует на данный момент в законодательстве обязательное страхование квартиры при ипотечных кредитах. Других норм нет. Я, честно, считаю, что введение других норм является в этой ситуации неправильным. Я сомневаюсь, что подобная норма пройдет, несмотря на все усилия страховых компаний.
Ну, хорошо. Это, значит, людям не будут навязывать.
С точки зрения Яблокова, то, что Илья говорит, это абсолютно правильная позиция. Потому что это уже не первый раз мы это слышим. На протяжении нескольких лет предпринимаются попытки, да, лоббистами страховых компаний реально расширить перечень. А в условиях финансового кризиса нынешнего, ну, конечно, страховым компаниям нужны еще дополнительные деньги, и здесь-то замечательно взять вот с граждан эти средства и направить их поддержать себя, собственно. Вот расширить перечень обязательного страхования, услуг по обязательному страхованию и объектов, эти не первый раз попытки предпринимаются. И в этом смысле я считаю, что то, что Илья говорит, это правильная позиция. Нельзя этого допускать.
Хорошо. А вот все-таки есть ли у власти возможность, так сказать, получать достоверную информацию? Есть ли у нее обратная связь, в конце концов? Ведь, мне, например, кажется, что если действительно будет серьезный кризис, всем, как сегодня, руководить из Кремля будет невозможно. Там, возложить ответственность на губернаторов, как это было в 90-е годы, тоже будет трудно. Они же теперь назначаемые товарищи, ответственные лично перед главой государства. Ну и перед премьер-министром, там, благодаря некоторым хитростям. Вот не будет ли все-таки какого-нибудь выпуска пара, да, вот ослабления сверхцентрализации, каких-то таких политических решений, чтобы сделать систему более адекватной перед кризисом? Илья, пожалуйста.
Ну, честно говоря, для того, чтобы власть была ответственным, нужно, чтобы был тот, кто спрашивает. На данный момент ситуация такая. Ну вот, Михаил, к сожалению, мы вот сидящие в этой студии составляют подавляющее меньшинство, кто спрашивает. Да, я могу еще назвать там, может быть, миллион человек, которому это интересно, да, то есть, но остальные 139, к сожалению, то есть безмолвствуют. И пока они будут безмолвствовать, власть ничего отвечать никому не будет. Вот и нам с вами отвечать она тоже не будет. Это, к сожалению, так. Я думаю, что для того, чтобы пробудилось какое-то вообще желание у людей что-то спрашивать, нужно действительно, чтобы мог быть результат от подобного вопроса. И это как бы основная задача, вообще говоря, всей политической системы.
То есть не будет оттепели?
Ну, я думаю, что, к сожалению, то, что мы наблюдаем в последнее время, в дополнение к двум имитационным проектам, создание еще и третьего проекта, вот так называемого либерального, не говорит о том, что все-таки руководители нашей страны, они способны пойти на то, чтобы создать вот такую мягкую политическую подушку для того, чтобы выйти из существующего кризиса. Поэтому все-таки, если говорить о яблоке, то мы все свои надежды и усилия свои прилагаемые мы возлагаем на работу, скажем, с независимыми профсоюзами, с гражданами, на самоорганизацию людей для того, чтобы мирным, законным путем добиваться вот такого рода перемен. Система, которая создана, ее особенность, на мой взгляд, заключается в следующем. Она очень жесткая, но она хрупкая. Она хрупкая. И то, что вот вы, Михаил, говорите, я с этим совершенно согласен. Фактически, Путин забрал всю власть. Теперь что, какие-то проблемы у губернаторов? Извините, это вы отвечаете. Вы можете сколько угодно рассказывать про мировой экономический кризис, про проблемы, якобы экспортированные к нам и там из Соединенных Штатов, и из Европы, когда в предыдущие годы получали сверхдоходы от экспорта нефти и газа. От экспорта нефти и газа переживали такие благожелательные, хорошие последствия глобализации. Это было замечательно и здорово, а когда сейчас сократился спрос реально, что же, получается, что здесь проблема? Там кто-то виноват, да нет, это вы, у вас есть инструменты, да, понятно, что кризис это всегда плохо и не здорово в любой стране, и нельзя там во всем там обвинять там Путина, Медведева и так далее. Вот, реально ситуация не очень хорошая, но вы принимаете какие-то адекватные меры, и в том числе, если говорить вот о нашей, так сказать, беседе, я, например, за то, чтобы Илья Пономарев, я давно за ним слежу, читаю его выступления, и за то, чтобы левые, вообще левые идеи это дело правильное и хорошее, но я за то, чтобы левые идеи, отодвинув в сторону коммунистов, большевиков, те, которые портреты Сталина, Ленина носят и так далее, и так далее.
Чтобы они вот люди, не могут.
Чтобы люди... Нет, это я считаю, что это возможно. Бренд. Нет, я считаю, что это возможно. Чтобы люди... И вот таких людей в нашей стране всегда будет место, когда люди будут работать, скажем, с профсоюзами, выступать за защиту прав людей. Это правильная, хорошая деятельность. Так вот, если говорить о том, что правильно делать власти, это поощрять и создание вот именно таких организаций. Вернее, они сами создаются. Но
дать они создаются, но они в выборах не могут
дать,
участвовать.
Да, совершенно верно. Дать возможность вот таким
образом. И другие не
допустить
могут.
Конкуренцию.
Да и вы не можете.
Допустить конкуренцию. Мы добьемся. Допустить конкуренцию.
Оптимист?
Да, абсолютно. Допустить конкуренцию на левом фланге, чтобы, вот, скажем, эта организация конкурировала с КПРФ, закостеневшей и так далее, и так далее, и так далее. И чтобы свободно люди могли избраться в парламент. Ничего в этом нет, чтобы люди отстаивали свои позиции в парламенте. Потому что вот задают радиослушатель вопрос. То, что Илья говорит, скажем, о страховании квартиры об обязательном, это правильная позиция. Если бы мы сидели вместе в парламенте, мы бы вместе за это голосовали, за эту позицию.
Слушайте, а вот Раиса Николаевна пишет, что ну, она сомневается в том, что миллионеры из партии «Справедливая Россия» будут бороться за социализм, там, против частной собственности на леса и так далее. И я, знаете, хочу, вот нашел подтверждение. Пока тут мы обсуждали, я посмотрел, кто все-таки вот этот законопроект внес, Илья. Там член вашей фракции по ОСАГО для жилья. Вера Лекарева, пожалуйста. Вот ваши же люди. Вы против, а она за. Вместе с 6 единороссами. У вас нет единой позиции никакой, кроме колебания вместе с, извините, отделом политики там, администрации президента Российской Федерации.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, наша партия, она достаточно молодая, и наши депутаты в этом смысле, они достаточно самостоятельные люди, да? Там примерно половина, кстати, нашей фракции состоит из выходцев из Яблока. И...
А сколько у вас?
Другая половина из КПРФ. То есть, ну, в общем, то есть, так по общей направленности, да, это сплав из Яблока и КПРФ, да. То, о чем мы очень долго говорили.
Это не так. Несколько человек. Мы их можем перечислить.
Все руководство нашей фракции. То есть Дмитриева, Грачев, Хованская. Ну, что-то.
Ну, у кого же еще ставить в руководство? Естественно, бывших яблочников.
Ну, да. Так все-таки, значит, вы боретесь.
Да, я считаю, что если посмотреть на все наши голосования, то это очень хорошо видно. На самом деле они в значительной степени совпадают с голосованиями фракции КПРФ. Ну, мы очень часто занимаем общую позицию, и очень редко наша позиция совпадает с позицией фракции «Единая Россия». Так что можно, конечно, это нас любят, вешать разные ярлыки, там и про миллионеров, и про миллиардеров, и про кого угодно.
А что, их нет, что ли?
Ну, может быть, есть, я ни у кого в кармане, то есть, не считал, но я хочу сказать, что
может,
самый богатый человек в Государственной Думе, он из фракции КПРФ, например, то есть, это Сергей Муравленко, да, а самый большой совокупный капитал, естественно, в «Единой России».
А как же господин Резник, которого сейчас там какую-то, у которого нашли там квартиру, нет, извините, виллу. Виллу в Испании, счет на 90 тысяч евро за вино.
Резник человек очень богатый, но он не самый богатый. Самый богатый человек, он член фракции КПРФ.
Как вы их все-таки не любите, вот тех коммунистов, которые ближе к власти, чем вы? Олег из Тверской области, пожалуйста, вопрос. Олег, потерялся куда-то Олег. Ну что, Магомеда из Москвы тогда дадим?
Алло?
Да, здравствуйте, это кто у нас в эфире?
Да, это вот я сейчас говорю, это Магомед из Москвы.
Давайте,
говорит.
Магомед, говорите,
да,
пожалуйста.
Да, значит, меня зовут Куштов Магомед, я сам инвалид первой группы по зрению, и три коротких вопроса я хотел бы задать Илье Пономареву, депутату. Значит, первый вопрос, как вы относитесь к предложениям законодательно обязать всех министров, как на федеральном, так и региональных уровнях, ну, хотя бы ежегодно отчитываться с обратной связью в средствах массовой информации.
Понятно, это
о проделанной работе.
Вопрос. Так,
второй
давайте.
Вопрос. Почему Госдума упорно не хочет принимать, ратифицировать Международную конвенцию о правах инвалидов? И третий вопрос. Почему Госдума не хочет легализовывать публичные дома? Спасибо.
О, начнем с главного.
Ну, насчет министров я полностью эту тему поддерживаю, хотя считаю, что она ничего не даст, потому что эти отчеты будут носить формальный характер. Я думаю, что вы, послушав любой из этих отчетов, скажете, ну, какой красавчик. То есть, вот просто член
семьи. А если вопросы правильно задавать, то он будет совсем не красавчик. Вспомните дебаты в каком-нибудь британском парламенте.
А я понимаю, вы опять-таки...
Там система иначе устроена, там реальные выборы есть. И вот, Магомед, на самом деле, реально-то это отчетность этих людей на выборах, когда вы приходите, и на выборах реально можете выбрать других. Вот почему, к чему
правильно
стремиться.
И они даже придут к власти, вот что важно.
Конечно,
а то, что люди рассказывают, они вам пусть рассказывают в дебатах на избирательной кампании. У нас Путин ни в одних дебатах не участвовал. Никогда.
Почему?
Здесь я согласен на 100%, и люди же все прекрасно знают, что такое «Единая Россия».
Так,
тем не менее, права
инвалидов.
Значит, насчет инвалидов проблемы есть. Там есть достаточно технические проблемы, связанные с этой конвенцией. Существует большое количество законодательных инициатив, которые внесены у нас внутри России, да, и которые, в общем, Государственная Дума принимает. Я могу сказать, что здесь на самом деле все фракции, они занимают примерно одинаковую позицию, и такие законы, они регулярно принимаются. Хотя, конечно, к сожалению, все, что связано с выделением денег, оно нашими коллегами в кавычках из партии власти все время блокируется.
А как насчет публичных домов?
Ну, насчет публичных домов единой точки зрения, безусловно, нет. И нету ни у нас во фракции единой точки зрения на эту тему, ни в какой-либо другой. И я думаю, что наш слушатель должен прекрасно понимать, почему.
Ну что ж, давайте еще подключим Павла из Екатеринбурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостям. В конце 80-х, когда социологам разрешили говорить, они выяснили, что население не готово интеллектуально к вызову времени. Ну, то есть мозгов попросту не хватает. Так вот, как, господа, собирается этот вопрос?
Пожалуйста, Алексей.
Если говорить о готовности выбирать, о готовности оценивать программы, вы знаете, у политических партий вот в системе либерально-демократической, за создание которой выступает Яблоко, есть одна функция. Людям объяснять, рассказывать, как устроена политика, каковы их права. Поэтому мы, Яблоко, видим решение этого вопроса все-таки в том, чтобы работать с людьми, рассказывать, отвечать на все вопросы и так далее, и так далее, и так далее. И таким образом добиваться все-таки того, чтобы политический уровень людей рос. Если говорить о более широком аспекте, вы понимаете, это задача системы образования национальной. В условиях, когда образование все эти годы находилось на втором месте, считалось, вот у нас на первом месте нефть, газ и так далее, так далее. А это что-то, так сказать, неважное. Естественно, можно говорить о том, что, ну, вот люди, например, посмотрели там фильм «Адмирал», выходят там две девушки и говорят, а все-таки вот было чувство с самого начала, что Колчака расстреляют. То есть люди пришли на этот фильм в полной несознанке исторической, совершенно не представляя, что, не представляя истории своей страны. И также по многим другим вопросам. Поэтому, с точки зрения «Яблока», решение этой задачи заключается в том, чтобы увеличивать расходы на образование, на подготовку преподавателей, чтобы этот сектор не был нищим.
Да, но Колчака-то большевики расстреляли, конечно. Пожалуйста, господин Пономарев. Да, левые, да. Левые.
И за дело
злодеи, не за дело.
За дело, конечно.
Ну да, за Россию, за Россию.
Да, да, конечно. За именно за нее. За дело, то есть абсолютно. Но,
вы за, я да. против.
Тем не менее, да, вот очень часто говорят, что вот ленинский тезис о том, что любая кухарка может управлять государством, был в корне неверен. Моя личная точка зрения заключается в том, что каждой кухарке должна быть возможность управлять государством. Я считаю, что самое вредное...
Дайте кухарке шанс.
Да, абсолютно. Я считаю, что самое вредное, на самом деле, что сейчас происходит в российской политике, это вот гонка за явкой, гонка за то, чтобы там все шли на выборы и участвовали. Я считаю, что в выборах должны участвовать те люди, которые хотят это делать. Потому что если человек хочет это делать, он знает зачем. У него есть позиция, которую он готов выразить. Это уже не раб, невольное стадо баранов, которому абсолютно все равно,
да.
И которому сказали, ты за это проголосуешь, да. За это проголосуешь, ему абсолютно все равно, да. Как ему сказали, он так и голосует.
Ну хорошо, еще заплатили.
Да, если еще заплатили, это вообще замечательно. Или там отгулы дали на работе, или там, то есть печенье по цене там на 10% ниже и так далее. Я считаю, что не стоит бояться того, сколько людей участвуют в политике. Я считаю, что надо дать возможность людям абсолютно свободно в этом смысле определяться. Кто хочет, тот участвует. Кто не хочет, тот не участвует. А образование, да, надо со школы, с школьный совет с самого начала, чтобы человек в нем участвовал. Дальше, чтобы в студенческие годы человек максимально участвовал в работе местного самоуправления.
Ну, если он
и
хочет,
дальше,
конечно.
Если он хочет, абсолютно.
Ну, да, вот, можно, Алексей, можно я все-таки вопрос хороший тут пришел? Вопрос к Левому фронту. Всем известно, какая демократия была при власти коммунистов. Они даже на словах в ликвидацию никогда не каялись. Какие гарантии, что в случае вашего прихода к власти, неужели все-таки такое может случиться? Демократические процедуры сохранятся? У вас есть хотя бы торжественное обещание об этом в программе? Виктор из Москвы спрашивает.
Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, если мы придем к власти... Будет демократия.
Александр пишет, если левые откажутся от портретов Ленина и Сталина, возложат все надежды на парламент, особенно наш с гарантированной ельцинской конституцией бесправием, они полностью подтвердят слова того же Ленина о парламентском кретинизме.
Ну, если говорить...
Сейчас вот, мы заговорим про веревку,
говорить,
которую мы лет
уважаемый радиослушатель, если говорить все-таки об историческом опыте в нашей стране, понятно, что коммунисты, когда они захватили власть в октябре 1917 года, они выступали, говорили до этого учредительное собрание. Потом известно, что было с учредительным собранием. Как оно было разогнано, какими силами, и потом уже, соответственно, белое движение с ними воевало. За то, чтобы все-таки в нашей стране была, существовала другая система. Вот я согласен с Ильей, что, конечно, и это позиция Яблока, что выбор людей должен быть, люди сами должны приходить. Но с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что люди хотели бы пойти голосовать, но люди говорят, мы не верим. Мы не верим, что наш голос будет, попадет, его не фальсифицируют. Мы не верим в честность этих выборов. Поэтому с точки зрения Яблока все-таки, и с точки зрения всех тех сил, которые реально разной направленности, но выступают за создание в нашей стране парламентской демократии, задача заключается в том, чтобы вот таким людям объяснять, что нужно приходить на выборы, нужно поддерживать политику. И вот, скажем, когда Илья, там, посмеиваясь, говорит там про Зюганова, что он там собирает там по 5 рублей, обращается к людям, вот я вам хочу сказать, что Яблоко, например, мы в течение нескольких лет реализуем программу по финансированию Яблока гражданами. У нас сейчас порядка 10% бюджета партии – это пожертвования от простых граждан, от пенсионеров.
Будет.
Да, маловато, но это создание новой политической культуры, и это создание зависимости. Вот у нас Раиса Ивановна, по-моему, вопрос задавала о миллионерах, там где-то «Справедливой России», «В Единой России». Но это не важно, это не имеет значения. Вопрос заключается в следующем. Если политические партии, гражданские политические партии, вот, потому что, скажем, там инициатива, в которой принимает Илья участие, там по Левому фронту, это гражданская инициатива, как к ней не относиться, в отличие от «Справедливой России». Если бюджет будет формироваться более чем на 50% за счет взносов простых граждан от людей, от пенсионеров, условно говоря, до людей среднего класса, то тогда у партии совершенно другой адресат. Кто платит, тот и заказывает музыку. И в таком случае, это мощнейший путь влияния, вот то, что Илья говорит про кухарку, про простых граждан на практическую политику.
Илья, пожалуйста.
Я на 100% с этим согласен. Я когда так иронически говорил относительно КПРФ и пятаков, я говорил о том, на что эти деньги собираются. Эти деньги собираются на празднование 7 ноября. Вместо того, чтобы финансировать реальный протест. Вот КПРФ никогда еще не помогла рабочим, которые бастуют, независимым профсоюзам и так далее. Левый фронт тоже постоянно занимается сбором средств. Мы помогаем политическим заключенным, мы финансируем адвокатов, чтобы их вытаскивать из тюрьмы. Мы финансируем забастовки, фонды солидарности для того, чтобы люди могли бастовать, что по нашему законодательству сделать очень сложно. То есть им приходится их физически, то есть еду покупать. Да? И мы вот на это тратим наши деньги, и на это собираем деньги, и на это партия должна собирать деньги. И, конечно, она должна кормиться по возможности за счет сборов со своих активистов. К сожалению, не всегда так получается, но к этому надо стремиться.
Ну, конечно, лучше не брать деньги у германского генерального штаба. Олег из Тверской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Коротко. Вот скажите, насколько правильно вы считаете меры, предпринятые российскими властями по поддержке нефтегазовых корпораций и банков?
Отлично. Лучше... Надо давать.
Я считаю, это просто верх цинизма. Когда министру финансов говорят о конкретных шагах, которые направлены на поддержку инновационной экономики, которые направлены на поддержку конкретного реального производства, и для того, чтобы не допустить принятия этих мер, министр финансов призывает в союзники нефтяные компании, обещая им налоговые послабления. Это просто верх цинизма. После этого, я считаю, его нужно тут же отправлять в отставку.
Алексей, пожалуйста.
Яблоко смотрит на этот вопрос, Олег, следующим образом. Вы знаете, действительно, что 4 нефтяных компании, нефтегазовых компаний, среди них такие бедные, как «Газпром», бедные в кавычках, потому что только что господин Миллер нам заявил, что «Газпром» по итогам 2008 года получит рекордную прибыль. «Роснефть», ТНК-БП и «Лукойл» обратились действительно в правительство с просьбой, чтобы им оказали поддержку. «Яблоко» считает, что те средства, которые могут быть выделены этим компаниям, они не должны выделяться. Эти компании обладают различного рода активами, они обладают разного рода возможностями сокращать, как и другие сектора экономики, свои инвестиционные программы, а вот те деньги, которые здесь могут быть направлены, которые хотят им дать, мы все-таки считаем, что они должны быть использованы, ну, в частности, например, грядущая как бы безработица по увеличению фонда по борьбе, соответственно, безработицы. Это ни в коем случае абсолютно недопустимо.
Ну что ж, нам Александр пишет, что надо изучать историю, тогда будет известно, что Колчака расстреляли большевики, у нас арестовали левые эсеры, извините, Илья, предали чешские социалисты, ну не только социалисты, а просто чешские легионеры. Это мы знаем, спасибо. Мне кажется, что главная проблема, конечно, которую вот мы обсудили, но частично это то, что проблема ожиданий, то, что было обещано за неучастие в гражданской жизни растущее потребление и повышение уровня жизни и счастье, и будет ли это счастье, мы не знаем, и политические последствия этого действительно нам неизвестны. Спасибо, вел передачу Михаил Соколов, и я напомню вам, что 21 октября итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Главная тема: Сергей Старчак выпущен из тюрьмы, Светлана Бахмина просит президента о помиловании.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Способно ли общественное мнение склонить чашу весов в пользу помилования Светланы Бахминой? Об этом говорим с инициатором сбора подписей в защиту опальных сотрудников ЮКОСа, независимым журналистом Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».